Ямайские каштарды, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России.
Четвертый раз предстоит наша страна, подавшим советскую революцию, в обстановке Отечественной войны.
Вы слушаете подкаст «Что это было?». Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете «Что это был?» — подкаст об истории и исторических событиях. Здесь мы разбираемся в причинах, выясняем последствия, к которым они привели. И внимательные слушатели заметили, что у нас новая заставка, а это значит, нас новый гость в нашей студии. И решить вас с ним познакомить. Олег Владимирович Ефимов. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте.
Кандидат исторических наук, преподаватель. Олег Владимирович, поправьте меня.
Кандидат исторических наук, доцент, преподаватель Арзамасского филиала Лобачевского, кафедра истории и обществознания.
Специалист по...
Специализация по России, по аграрному движению, по крестьянскому движению, то есть все бунты, восстания в конце 19-го, начало 20 века, гражданская война, это мое. По гражданской войне обращайтесь.
Именно поэтому вы к нам и пришли сегодня. У нас был вопрос задан давным-давно уже о Октябрьской революции 17-го года, но... Чтобы к ней подойти, нам, наверное, нужно поговорить об истоках вообще всего происходящего. И как далеко мы прыгнем с вами?
Ну, мы начнем... Нет, мы, конечно, не начнем говорить о начале социалистического движения, то есть 18 века. Как-то в одной из передач израильский политолог Яков Кедми очень хорошо сказал, что социалистическое движение, оно зародилось где-то, ну, в 18-м, в начале 19 века, и оно зародилось, ну, не потому, что оно ни с того ни с сего зародилось, а потому, что дети пошли на завод. А на завод они пошли потому, что, ну, извините за выражение, жрать было нечего. Вот поэтому, а вот дальше у нас, мы начнем с вами говорить уже непосредственно конец 19-го, начало 20 века, и к 17 году, то есть к октябрю 17 года, мы непосредственно подойдем через две революции, то есть первая революция 905-907 года, это первая буржуазно-демократическая революция в России, потом февральская революция, тоже буржуазно-демократическая, хотя сейчас ее очень часто преподносят как какой-то февральский переворот, но, извините, изменилась вся система общественных отношений. И потом уже октябрьская социалистическая революция 17-го года. И очень хорошо, сейчас это в преддверии вроде бы как бы отмененный праздник. Но событие 7 ноября.
Совершенно верно. Тогда, пожалуйста, начинаем. Да, с чего мы начнем?
Мы начнем непосредственно сразу с определения. Ну, что такое революция? Я не буду какие-то классические определения говорить, что там революция, это то, это коренной перелом. Но революция – это прежде всего коренные изменения системы общественных отношений. То есть мы не говорим о технической революции, так? То есть там меняется техника, меняется все, весь подход интеллектуальный и прочее. А мы говорим о социальной революции. То есть изменения в социуме, изменения в общественных отношениях – это экономика, политика, культура, право, религия. То есть и в то же время техника, и вот происходят коренные изменения, то есть старые общественные отношения непосредственно разрушаются, и страна переходит в новые качественные другие общественные отношения, хотя революционные потрясения, они непосредственно связаны, конечно, они проходят болезненно, они проходят с кровью, но происходит переход от чего-то старого, прогнившего, устаревшего к чему-то новому, более совершенному. Поэтому вот если говорить о революции, мы, конечно, начнем говорить о революции 905 года, но хотелось бы сначала, вот, потому что у нас в 90-е годы как-то революционные события стали представлять так, что это, ну, я не знаю, большевики приехали, на чужие деньги сделали революцию, в результате произошел переворот. Или еще лучше, там, масоны провели переворот, была замечательно процветающая страна, но вдруг в этой процветающей стране произошли такие коренные изменения, которые, в общем-то, все с ног на голову поставили, все залили кровью, так и страна вверглась, ну, в страшные, как говорится, последствия революционных преобразований, и только ж начиная с 90-х годов, мы опять вошли в наше светлое, замечательное будущее. Дело в том, что революции, они просто так не происходят. Революции происходят в результате как объективных, так, естественно, и субъективных причин. И вот для того, чтобы слушателям было понятно, я просто приведу некоторые цитаты, которые я услышал, ну, на круглых столах от очень уважаемых в нашей Нижегородской губернии, городе Нижнем Новгороде, людей. Вот где-то лет 10 назад проходил круглый стол в Нижнем Новгороде. Туда съехались лучшие наши политологи, съехалась профессура, съехались общественные деятели, социологи, ну и самое главное, представители политических партий. И, наверное, где-то вот целый час или полтора все спорили о том, что вот правильно ли произошла революция, неправильно, кто в этом виноват, никто не в этом виноват, или закономерность, это незакономерность. И слово дали профессору Зеленову. Профессор Зеленов — это один из лучших социологов. И профессор очень просто и доходчиво сказал: уважаемый, а вы о чем спорите? А разве может существовать страна, где 10% населения имеют все, а 90% населения имеют ничего? То есть однозначно произойдет разрушение. А вот совсем недавно, то есть практически год назад, в ноябре месяце, мне пришлось быть в Дивеево, тоже на круглом столе. Там тоже были очень серьезные люди, занимающие очень большие посты, как и в нашей епархии, так непосредственно и среди ученой общественности, или просто, допустим, люди, интересующиеся историей. И там был сделан акцент на то, что... Ну вот начитался наш народ всяких книжек, всяких там Чернышевских, Добролюбовых, Огаревых, Герценов и тому подобное. Вот, то есть затмили голову нашему крестьянству, нашему народу. В результате народ стал социально активный, то есть потерял связь, как говорится, с Господом, со всем остальным, и начались вот эти вот потрясения. И вот мне, знаете, я об этом тогда не сказал, не хотелось обижать, хотя, естественно, тоже имел свое слово, но мне вспомнилась цитата из исторического документа, это судебные процессы 902-904 года, то есть судебные процессы над крестьянами. Дело в том, что крестьяне наши, ну, они Чернышевского, Огарева и Добролюбова не читали, у нас вообще в тот период 60% населения не имело возможности ни читать, ни писать.
То есть безграмотные.
Безграмотные
были.
Конечно, сейчас мы об этом тоже скажем. Так вот, и там судили старосту Курской губернии, то есть сельского старосту или волостного, сейчас уже не помню, за беспорядки крестьян. Ну, где-то в очередной раз помещи амбар надломили, там зерно разобрали, потравили посевы и тому подобное. И очень многие выступали и говорили, что вот, дескать, начитались книжек революционных, там народники и тому подобное. На что староста сказал: да что книжки? Дело в том, что ни людям, ни скотине есть просто ничего.
Олег Владимирович, а староста это сегодня кто может
староста,
быть?
Староста в селе. Дело в том, что село, оно существует миром, то есть такое выражение. То есть это община. Так вот, в каждой общине крестьяне выбирают староста. И когда в общине совсем становилось плохо, так, а состояние было очень тяжелое и голодное, то община шла к помещику и все общими усилиями брали амбар. Даже иногда привязывали веревку, все вместе дергали для того, чтобы, как говорится, им нести полную ответственность за то, что произошло. Так, и разбирали поровну хлеб. Но разбирали не потому, чтобы нажиться на разобранном, на этой краже, а просто-напросто есть ни людям, ни скотине было нечего.
А староста сегодня это как управдом?
Ну да, наверное, мелкий староста. То есть староста был там, допустим, в общине, на сельском сходе, там волостной староста и так далее. Деревенский староста, ну, самая низкая деревня, потом там, допустим, село, волость и так далее. Так вот, если говорить, допустим, о нашей революции, то есть революции, которая началась в начале 19 века, вернее, в начале 1905-1907 год, в начале 20 века, конечно, можно использовать марксистское определение. То есть любая революция – это конфликт между производительными силами, производственными отношениями. А если простым языком сказать, что любая революция – это прежде всего последствия эксплуатации. Конфликт производственных сил, производительных сил и производственных отношений – это труд общественный, а форма присвоения – частная. То есть получается, как у Зеленого, то есть 10% получали от того, что зарабатывали 90%. И, естественно, государство в такой системе равновесия просто-напросто находиться не может. Но еще можно, как говорится, и второй, как говорится, подход к причинам революции. Это непосредственно острые социальные противоречия, потому что все-таки революция социалистическая, социальные конфликты и так далее. Так вот, дело в том, что нам известно, что государство, у нас много разных определений, что такое государство, то есть это и французских просветителей об общественном договоре, можно сказать, и ленинское определение о государстве, то есть государство — это аппарат насилия, где меньшинство эксплуатирует большинство, но если мы берем современный подход о государстве, то это прежде всего система, которая регламентирует отношения между социальными слоями. Потому что если, допустим, не регулирует отношения между социальными слоями, отношения регулируются с помощью законодательной политики, с помощью исполнительной власти, с помощью силовых ведомств, то начнется хаос. А во время хаоса и анархии люди погибают. То есть общество просто-напросто не в состоянии выживать. Так вот, если представить любое государство – это система, вообще система, она везде и во всем. То есть любое государство – это система. А что такое система? Система – это, в общем-то, взаимосвязанные упорядоченные элементы, каждый из которых выполняет определенные функции и так далее. То есть как человек. Так вот, то есть мы тоже система, у нас есть печень, почки, там, я не знаю, сердце и так далее. Все они взаимосвязаны, все они между собой работают. Так вот, если взять государство, то это тоже система, которая состоит из социальных слоев. То есть это, допустим, вот на начало 20 века, допустим, крестьяне, рабочие, помещики, буржуазия, власть, то есть самодержавие, император, так, духовенство, военные и много-много. Я говорю только о тех социальных слоях, которые являются определяющими. Так вот, в начале 20 века, а в принципе уже это конец 19 и начало 20 века, вот в системе нашего государства практически ни один социальный слой своих функций не выполнял, и между социальными слоями были противоречия. Я сейчас поясню о чем. Вот, допустим, берем функцию крестьян. Крестьяне – это где-то 78% населения. Ну, по одним данным 70, по другим 78, по другим, может быть, 80, хотя даже рабочих, которых было, допустим, 11% населения, они все равно связь с крестьянством теряли, свои участки земли имели. Так вот, дело в том, что у них главная функция – это работа на своей земле, производить сельхозпродукцию силами своей семьи, то есть самостоятельно. Но дело в том, что у крестьян просто-напросто не было земли. А если нет земли, то они не могут силы полноценно производить сельхозпродукцию, накормить себя и в достаточном количестве, естественно, и страну. Если взять рабочих, то у них функция работа на промышленных предприятиях. Если они работают на промышленных предприятиях, у них функция производить промышленную продукцию, товары. Но если рабочий день по 14 часов, при этом заработная плата такая, что они не могут восстановить свои силы, то... конечно же, рабочие полноценно работать не будут. И просто обращаю, я все время своих слушателей обращаю к фотографиям Дмитриева, вот как раз начала 20 века, нашего нижегородского фотографа, где показаны вот как раз вот эти вот изможденные рабочие, нищие крестьяне. То есть рабочие тоже своих функций не выполняли. Помещики. Помещики – это как бы у нас основа общества поначалу была, это дворянство. И помещики, как известно, их функция – это владеть землей и, естественно, служить государству. Но дело в том, что землей-то они владели, так, и крепостными до определенного периода времени владели, но служить государству они перестали. Если мы вспомним петровские времена, то Петр I ввел закон о едином наследии, где с 15 лет будет добр пожаловать в казармы, а наследником является только один. Ну, естественно, девиц приданное определяли. И с 15 лет до 18 в солдатах, в гвардейцах, а потом, когда 18 лет исполнилось, давали офицерский чин, и все, служит до тех пор, пока ноги носят. А потом уже получилась такая ситуация, мы помним, при Петре III и дальше при всех наших матушках, императрицах, их освободили от государственной службы, землей владели, а службу несли, то есть превращались в паразитов. И тоже, как говорится, их функции не выполняли. Буржуазия. Ну, если взять буржуазию, это организовывать производство, получение прибыли и так далее. Так вот, русская буржуазия, она организовывала производство, она получала прибыль, но дело в том, что она не могла его полноценно развивать. Почему? А для того, чтобы эффективно развивать производство, для того, чтобы еще больше получать прибыль, нужна политическая власть. Буржуазия имела экономическую власть, политическая власть, как таковая, что не имела. Если взять духовенство, то, ну, по крайней мере, обратимся к петровским реформам. Дело в том, что функция духовенства – это воспроизводить веру в Бога, призывать людей жить по законам Божьим и так далее. Но дело в том, что церковь после петровских времен, она была подмята государством и была в подчиненном положении по отношению к государству. Естественно, духовенство это очень и очень переживало, для него все это было очень болезненно, но оно вынуждено было поддерживать власть, а власть поддерживает систему эксплуатации, а система эксплуатации – это кража. Поэтому авторитет духовенства в обществе был весьма и весьма низкий, об этом говорит статистика. И Первой мировой войны, когда отменили обязательное богослужение, тот же Деникин, что из 100 солдат на, допустим, богослужение приходило всего лишь 10, и многие процессы, связанные с изгнанием крестьян, изгнанием священников с храмов и ликвидацией собственности церковной и так далее. То есть они тоже своих функций, в общем-то, что не выполняли. Если взять военных, ну, можно об этом особо потом как-нибудь передачу дать, разговор. Дело в том, что если вспомнить, а какую последнюю войну мы выиграли, допустим, в 19 веке. В 19 веке, может быть, кто-то меня поправит, но мы выиграли все-таки война 812-814 года. Нет, конечно, мы вели Балканские войны, мы вели там Средней Азии войны, но мы воевали с кем? Балканские войны мы воевали с Османской империей, которая уже разваливалась, она была больная, старая и тохлая. Так, а когда нам великие державы, то есть Англия и Франция, пригрозили, когда мы вышли к Константинополю, нам приходилось уйти. Даже в Средней Азии мы воевали, в общем, там, с Хивинским, Бухарским царством, ханствами. Так, но это тоже были очень отсталые и слабые. А уж если возьмем начало 20 века, русско-японскую войну мы проиграли. Против нас выставили мощные корабли, то есть которые по всем аналогам опережали наши корабли. То есть вот если сравнить просто нашу технику вооружения, то, в общем-то, техника вооружения весьма слабая, весьма отсталая и не соответствовало. Это была одна из причин, потому что их корабли были построены в Англии, во Франции, вернее, да, в Англии, в Германии, Франции, в Аргентине, в США, а наши корабли, в основном на наших верфях, или старые корабли, которые не соответствовали. И все остальное, и вооружение, и пулеметные, и стрелковое оружие, и Первая мировая как раз это тоже очень и очень хорошо покажет. То есть военные, то есть выполнять функцию по защите государства, по защите национальных интересов, они тоже полноценно выполнять не могли. Ну, интеллигенция – это уже особый разговор, то есть тут была разная интеллигенция, те, кто обслуживал власть, те, кто непосредственно боролся с несправедливостью, но, тем не менее, практически все основные слои своих функций не выполняли. Возникает вопрос, а функция власти какая? А функция власти как раз и заключается в том, чтобы устранять социальные противоречия и непосредственно дать возможность с помощью законодательной политики выполнять всем свои функции. Если власть это не сделает, то, естественно, происходит кризис. Так вот, налицо была ситуация такая, что функции социальных слоев не выполняют, и между всеми социальными слоями были противоречия. То есть между крестьянами и помещиками по аграрному вопросу, рабочей буржуазии из эксплуатации, между духовенством проблема была с самодержавием непосредственно, потому что церковь была несвободная. Дальше у крестьянства самодержавием из эксплуатации по аграрному вопросу, у помещиков в том, что самодержавие не всегда могло защитить собственность помещиков от крестьянских бунтов, и у буржуазии самодержавием противоречий за власть. То есть получается так, что между всеми социальными слоями противоречия и у всех социальных слоев противоречия, естественно, с властью, и ни один социальный слой своих функций выполнять не будет. Так возникает сразу проблема, а если, допустим, в системе элемент своих функций не выполняет, между ними будет противоречие, то система разрушается. Берем автомобиль, радиатор, карбюратор, коробка скоростей, кто-то из них свои функции плохо выполняет или совсем не выполняет, то, естественно, автомобиль останавливается, разрушается, авария и так далее. То же самое и с государственной системой. Но хотелось бы затронуть вот особенности. Это, в принципе, проблемы, что конфликт производительных сил, производственных отношений, острые социальные противоречия, это проблемы практически всех революционных потрясений, которые происходили. А если взять Россию, то в России было очень такое, знаете, сложилось в конце 19-го, начале 20 века невиданное явление. Это секторный разрыв между промышленностью и сельским хозяйством. То есть очень длительный период времени из сельского хозяйства не забиралось население. То есть оно просто-напросто не перебрасывалось в город. И у нас получился такое острейшее противоречие. То есть все население скоплено в сельской местности, все население, основная масса населения занимается сельским хозяйством, а это, еще раз повторяю, это более 70% или 78% или 80%. Они перепахали всю землю, численность сельского населения растет, земли на каждого человека становится все меньше и меньше, а поскольку основная часть земли находилась, допустим, у помещиков, у государства, у церкви или у царской фамилии, то земли-то у крестьян нет, а если земли у крестьян нет, то начинается, что регулярный голод, даже в урожайные годы. То есть, если их в 861 году освободили, то освободили-то без земли, там по 2,5 или где-то, ну, не более 50 на земле, это больше чуть гектара, а это голодное существование. А поскольку численность населения растет, население все меньше и меньше, вернее, население все меньше, а земля, как говорится, вернее, население больше, а земля все на том же уровне, так, то просто-напросто есть не людям, как тот староста говорил, ни скотине, ничего. Естественно, конечно, меня могут поправить, сказать, ну, у нас же огромная Сибирь там и так далее. Но дело в том, что в Сибири что растет? Там растут сосны, ели, там холодно, а сосны, ели растут на песке. То есть там земля непригодна для сельского хозяйства. Поэтому, когда начнется период индустриализации, там не сельское хозяйство, не аграрные районы будут, там будут промышленные районы. А там, где плодородная земля, там находился, естественно, казачество.
А вам скажут, а как же целина, а как же вот распаханные там гектары и прочее-прочее?
Нет, если мы возьмем целину, если мы возьмем распаханные гектары, то для этого нужны сеялки, веялки, техника, автомобили, удобрения и так далее, специалисты. А этого ничего не было. Так вот, возникает вопрос, как с секторным разрывом бороться? То есть, что нужно было сделать для того, чтобы решить эту проблему? Необходимо было большую часть населения сельского хозяйства перебросить в город, так, на заводы, на фабрики, в деревне оставить, ну, как у американцев сейчас, там 2-3% населения, эти 2-3% населения кормят всех и вся, так, и вывозят, если нужно, хотя, может быть, и заразой кормят, там удобрений слишком много. Но дело в том, что если мы большую часть деревни перебрасываем в город, они производят сеялки, веялки, трактора, автомобили, то эта техника идет в село, и в селе, допустим, остается не более 30%. И они производить будут гораздо больше, и, естественно, не будет голода. И эта проблема, вот такая как раз разрыв между промышленностью и сельским хозяйством, у нас была, ну, пожалуй, самая острая. Потому что в других странах эту проблему разрулили. Потому что если взять, допустим, Англию, Францию, Германию, там уже на начало 20 века где-то оставалось не больше 30%. 26-28%, но не более 30%. Они тоже эту проблему переживали очень болезненно. Потому что если взять вот англичан, мы знаем там, как овцы съели людей, то есть огораживание, так поскольку слишком перенаселено было, и их уже труд не нужен, был более эффективен, допустим, промышленные предприятия и так далее, то крестьян просто-напросто сгоняли. Их куда сгоняли? Ну, в работные дома. То есть если первый раз попался бродяжничество, тебя могут просто высечь, потом клеймить, потом повесить, поэтому в работный дом за чашку супа, но дело в том, что у них были колонии. То есть они большую часть населения выбрасывают куда? Они выбрасывают сначала в Африку, потом в Китай, там, на Восток, и, конечно же, в Америку. И есть еще такой фактор, совсем недавно он появился. Чума тогда прошла. А если чума прошла, то часть населения сократилась, а если часть населения сократилась, то цена на рабочую силу поднялась. Поэтому в Европе такой проблемы не существовало. У нас, к сожалению, эта проблема существовала. И в результате перенаселенности у нас регулярный голод. Естественно, возникает вопрос, если 78% населения постоянно голодают, это будет взрывоопасный материал для любых потрясений. Ну и, понимаете, хотелось бы сразу говорить вот уже о мифе. Дело в том, что у нас такое мнение бытует, что Россия – это была страна, которая больше всех экспортировала весь мир, кормила зерном и так далее. Естественно, мы кормили весь мир зерном. Но что самое интересное. Дело в том, что вот если сравнить урожайность, если сравнить уровень потребления, так, то цифры получаются очень и очень интересные. То есть сами голодали, но других кормили, потому что больше другим кормить, получать дополнительные средства за счет, допустим, торговли или за счет экономических отношений с другими странами, у нас не было, кроме как продажи зерна. То есть 50% бюджета мы получали за счет продажи зерна. И для этого я просто приведу статистические данные, хотя они очень часто очень многие гуляют. Вот, допустим, 2013 год, это самый урожайный год, на 64 миллиона тонн зерна собрали мы. Американцы собрали 96 миллионов тонн зерна. Но дело в том, что американцы, они не учитывали, допустим, там, кукурузу, бобы и так далее, ну и мясо. Так? Но у американцев население в два раза меньше. Если взять среднюю урожайность, то Россия получала 45 пудов, Дания получала 195 пудов, Германия 152 пуда, Франция 90 пудов. Так. А на душу населения у нас приходилось 26 пудов, у американцев 48 пудов, у аргентинцев 68, у канадцев 73 и так далее. Но еще раз повторяю, если у американцев чуть-чуть, допустим, ну, пускай там на 30 или на 20 больше, но дело в том, что американцы в большом количестве ели мясо, ели кукурузу, ели бобы и прочее, прочее, а у нас основным продуктом было все-таки зерно. Так вот, мы любые вот эти вот данные, допустим, 26 пудов на человек. Есть еще и другие данные, 400 пудов, вот, допустим, 400-450 пудов мы получали. Так вот, эту цифру нужно разделить напополам. Почему? А потому что мы половину всего того, что получали от сельского хозяйства, то есть все, что производили крестьяне, мы половину вывозили. То есть если у европейцев иногда приходилось там по 400, по 450, пусть побольше зерна, так, и у них там 30-20% населения работали, к этому количеству зерна они еще прибавляли 200 пудов, так, или 200 килограмм и привезенных из России. А у нас оставалось, допустим, 200 килограмм на душу населения. Но это в среднем 200 килограмм на душу населения. Но дело в том, что и эти 200 килограмм на душу населения, они просто-напросто что, не всем доставались. Ну, как средняя заработная плата, допустим, 100 тысяч рублей, так у одного 15 тысяч, 10 тысяч, а у другого там 150 тысяч. Вот то же самое и здесь. Конечно же, при таких условиях мы тоже полноценного развития не имели. Если взять непосредственно вооруженность, я просто приведу такой факт. На всю Россию до 2017 года было 150 тракторов импортного производства. То есть мы не производили своих тракторов. Мы покупали там в Америке, может быть, еще какие-то и так далее. И то это была очень и очень большая редкость. И самое главное дело в том, что сельское хозяйство, оно не могло получить ни удобрений, ни техники, ни сельхозмашин, там, ни комбайнов самоходных, которые уже были. А что касается тракторов, то в тот период, допустим, американцы, они производили в год иногда по 200, по 300 тысяч тракторов, которые сами ходят и не лошади их таскают.
То есть это не редкость вообще, не диковинка.
В тот период это уже была не редкость. Так вот, и каковы последствия? То есть, если 78% не получают нормальных продуктов питания, так, то 78% они постоянно что? Голодают. А отсюда. И, естественно, полностью идет чего? Идет деградация населения. Так. Почему? Потому что, если, допустим, если, как говорится, люди постоянно не додоедают, то как у них нет особой какой-либо перспективы, то, конечно же, или революционизация, или алкоголизация, или просто-напросто страшная депрессия. И вот я приведу очень такие, знаете, интересные факты. Как-то тоже пришлось заниматься алкоголизацией. Дело в том, что вот на тот период Россия была одной из стран, в которой был очень высокий уровень алкоголизации. Но пили мы меньше всех, по статистике. Меньше нас пили только американцы. Так? Возникает вопрос. Пили меньше всех, алкоголиков больше всех. Но американцы пили еще меньше, так? Но дело в том, что алкоголиков у них не было. То есть это Голливуд уже создал то, что, допустим, вот ковбой там пьет виски и так далее. На самом деле это пуритане, они вкалывали, работали, экономили и тому подобное. А у нас получалось, что население потребляет меньше спиртных напитков, но дело в том, что население очень и очень мало ест. То есть одно дело хороший стол, бутылка коньяка, и сам ты всю жизнь сытый и так далее, можешь и вторую, как говорится, попросить. А если ты в постоянно голодном состоянии, так, то, конечно же, если тебе дадут бодяги и луковкой закусить, ты очень быстро спинишься, и, в общем-то, алкоголизм так или иначе приходит быстро. И по исследованию профессора Нижегородцева, это как раз начало 20 века, он как раз занимался алкоголизацией, он как раз и приходит к выводу, что это социальная болезнь. Потому что у нас до 1861 года этой болезни не было. Как бы помещик не унитал, как бы он не издевался над крестьянином, но дело в том, что он все-таки рассматривал крестьянина как что, как рабочую силу, как скот. И, естественно, порть его не собирался. Ну, разные были помещики. Были и Собакевичи, были и Плюшкины, и Салтычихи были. Но вот именно после реформы 1861 года, после начала либерализации, вот эти вот рыночные пороки, они как раз выходят наружу. И вот на тот период вот у нас даже по статистике у нас самая высокая смертность населения. Так, самая высокая смертность и самая высокая рождаемость. И получалось, что у нас самая молодая нация в Европе, потому что мы очень быстро умирали, очень быстро плодились, а когда очень много молодежи, то молодежь это самая, в общем-то, активная, им нечего терять, они всегда выйдут на улицу, они всегда поддерживают те или иные преобразования. Дальше, параллельно с этим, естественно, и сама безграмотность, мы вот как-то уже говорили. То есть у нас 60% не умели читать, не писать. Да, конечно, мы грамотность поднимали, у нас были там церковно-приходские школы, народные училища создавались и так далее. Но дело в том, что мы уже очень далеко отстали от Европы. Потому что если взять Европу и те же Соединенные Штаты, у них где-то уже с середины 19 века уже везде вводилось обязательное 7-летнее образование. Потому что нужны были квалифицированные кадры. Том Сойера в школу гоняли, хотелось, не хотелось, но тем не менее бесплатные. У нас, к сожалению, этого не было. И если взять даже вот нашу высшую систему образования, у нас было всего 8 университетов, а в Германии было 22, а во Франции было 4. Конечно, это связано с историческими проблемами, потому что у них университетская система начала формироваться в 13 веке. Мы помним, что у нас было в 13 веке, у нас был Батый, так у нас всю Северо-Восточную Русь несли, но это, как говорится, тоже другая история. И понимаете, если у нас население безграмотное, а это все-таки конец 19-го, начало 20 века, а канцлер Бисмарк очень хорошо сказал после франко-прусской войны, что 1870 года, что войну выиграл немецкий учитель, то есть который подготовил квалифицированные кадры, которые непосредственно разбирались с техникой, выполняли команды, делали все четко, очень быстро и так далее. А у нас даже те, которые получали какое-то образование в церковной приходской школе или народном училище, они очень быстро это забывали, потому что знания-то были не востребованы. То есть они шли в село, работали там в поле и так далее, и ну, где-то расписывались, где-то писали, но это были не высокотехнологические или высококвалифицированные рабочие. И вот на фоне, допустим, недодоедания, на фоне вот этого постоянного голода, на фоне эксплуатации, а все-таки наши крестьяне до 1906 года будут постоянно еще за каждую десятилетку по 40-60 рублей платить, это своего рода продразверстка, только еще круче даже, так, то просто-напросто шла деградация населения. То есть алкоголизация плюс ко всему по военным ведомствам, то есть генерала Гурко, призывники наши, вот на тот период, они в каком были состоянии? Каждый третий призывник – это человек, который переболел рахитом. Рахитом болеют из-за голода. Дальше, каждый третий-четвертый призывник, они впервые в армии начинали пробовать мясо. Мясо – это белок, без мяса человек не может полноценно развиваться. И, конечно же, вот в условиях голода, в условиях вот этой вот деградации, сама армия приходит в такое состояние, что вот берем, допустим, 1916 год. В 1916 году выходит указ. Всех мужчин 40-летнего возраста, всех солдат 40-летнего возраста демобилизовать. Почему? А они бесполезные рты, потому что их состояние здоровья такое, что они просто-напросто не способны воевать. А это кто такие? Это крестьяне. То есть тех, которых взяли из села. Потому что у нас была всеобщая воинская обязанность, которая началась после реформы Александра II. Конечно, мне могут возразить и сказать, а у нас суворовские богатыри. Суворовских богатырей, начиная с петровских времен, набирали как? То есть, может быть, из 1000 ректорова, рекрута возьмут и, не дай бог, какого-нибудь Кривого или Косого или что-то такое приведут, так, и я смотрел их рацион, они питались очень хорошо, они питали там и мясо, и зелень, и пиво, и, естественно, не то пиво, которое у нас в магазинах, а может, даже и безалкогольное, то есть они питались очень хорошо, естественно, они и брали и измаилы, и все, что угодно. Поэтому получается то, что наша страна, вот, конец 19-го, начало 20-го года, она имела налицо все объективные причины. То есть конфликт между производительными силами и производственными отношениями, то есть эксплуатация подавляющей части населения. Дальше, ни один социальный слой не выполнял своих функций, между всеми социальными слоями были противоречия, а власть эти противоречия не разруливала и не создавала законов, чтобы можно было выполнять свои функции. И, конечно же, это секторный разрыв. Ну, а к этим причинам, естественно, добавляются и субъективные причины. Потому что все-таки вот уже начало 20 века появляются партии социальные, то есть социалистические, то есть, допустим, 1902 год это партия эсеров начинает формироваться, 1903 год это второй съезд РСДРП социал-демократов, так, одна партия чисто крестьянская, та, которые выступали с крестьянским лозунгом «всю землю разделить и раздать по едокам». Но, понимаете, дело в том, что если даже всю царскую, всю церковную, всю помещую землю крестьянам раздать, то в среднем крестьяне бы у нас получили на тот период, ну, по 2 десятины земли. А дальше бы сельское население, оно дальше продолжало бы непосредственно плодиться, то есть количество его увеличилось, земельный голод временно прекратился, года 2-3, а потом бы он опять возник. То есть нужно было решать проблемы индустриализации, так? Поэтому впоследствии вот социал-демократическая, это рабочая партия, они поначалу про крестьян забудут, так, за исключением некоторых параметров, а потом они скажут, что нужна не социализация земли, а нужна национализация земли, так? Но пока это они оставят, но самое главное, 1903 год, то есть формирование партии, которая должна непосредственно совершить социалистическую революцию, но они тогда даже и не думали, что она произойдет в 1917 году, потому что у них везде в документах, ну, революция может произойдет лет через 50, лет через 100. То есть не рассчитывали, что вот эти вот противоречия столь сильно обострятся в стране, которые приведут, в общем-то, к катастрофическим последствиям. И параллельно с этим, идет формирование и либеральных партий. Это уже в период революции 1905-1907 года. То есть появляется кадетская партия, октябристская партия. Так? И вот эти вот политические партии, у них в принципе, цель одна. То есть они все выступают за свержение самодержавия. То есть социалистически они выступают за свержение самодержавия, чтобы уничтожить систему эксплуатации и построить светлое будущее. А кадетские, октябристские партии – это либеральные партии, тесно связаны с зарубежным капиталом, с масонскими организациями и так далее. Они выступают с целью, чтобы получить политическую власть, для того, чтобы усилить эксплуатацию и для того, чтобы, в общем-то, выполнить, наверное, те обязательства перед теми, кто их ужинал, так? То есть, поскольку взять, если кадетов, то они были очень тесно связаны с западным капиталом, то есть, как сейчас это говорят, получали гранты и так далее, это в основном профессура, это адвокаты, там, юристы и прочие, так, октябристы, это промышленники, но дело в том, что у нас вся промышленность, она была тоже завязана на западном капитале. Вот я немножечко не сказал про промышленность. Вот в промышленном отношении у нас практически полностью отсутствовали, ну, мы в чем брали, берем, критерии были главной промышленности, это уголь и это чугун. Но дело в том, что вся Европа в тот период уже, ну, включая там американцев, они уже шагнули в первый технологический уклад. То есть У нас не было авиастроения, у нас не было автомобилестроения, у нас не было приборостроения, у нас не было, там, допустим, химической промышленности. То есть у нас не было высокотехнологических производств. Да, мы могли сделать самолет Илья Муромец, но мы не могли поставить на это на поток. Мы могли собрать какие-то автомобили, так как сейчас у нас собирают все эти Volkswagen, там, Renault и прочее, но своего отечественного производства как такового у нас не было. И мы уступали непосредственно и американцам, и всем европейцам. Ну, очень, как говорится, большой разрыв был в экономических отношениях. То есть вот именно по производству промышленной продукции, промышленных товаров. И, естественно, поскольку промышленность у нас находится в слабом, так, положении, то нельзя было из сельского хозяйства выкачать основную часть населения для того, чтобы их пустить куда-то на промышленные предприятия. То есть нужно было срочно проводить индустриализацию для того, чтобы совершить эту перекачку. Этого, к сожалению, не было. Так вот, даже, вот знаете, тоже такое вот сейчас вот пришло в голову, ну, сейчас у нас хай-теком считается это цифровые технологии. В тот период это телефонизация. По телефонизации мы уступали даже Дании. Все представляют Данию, все представляют Россию. И так практически во всем. То есть по валовому объему промышленного производства мы уступали всем странам. А уж на душу населения и говорить нечего. То есть отсутствие всякого моторостроения, отсутствие оптики, отсутствие сложного приборостроения приводило к тому, что мы, в общем-то, находились в технологической отсталости. И если даже у нас было 8 университетов, в отличие от 22 в Германии, ну, в этих университетах мы кого готовили? Мы готовили философов, мы готовили юристов, мы готовили богословов, а у них готовили технарей, то есть у них готовили инженеров, у них готовили технологов, а впереди Первая мировая война, у нас лучший балет, и вот с этим, и вот начнутся пляски кровавые, и, в общем-то, которые приведут к той катастрофе или... Первая мировая война станет катализатором для той катастрофы, которая, в общем-то, произойдет. Так вот, получается, вот, что субъективные причины. Социалистические партии имелись. Дальше либеральные партии имелись. И все ставили задачу с разными целями свержения самодержавия. Дальше зарубежные страны. Зарубежные страны, они, в общем-то, финансировали. У нас очень много говорят, что Ленин брал деньги у немцев. Правда, никто документов не видел, неважно. Но больше, чем кадеты, либеральные политические партии из-за рубежа денег не брали. Возникает, естественно, вопрос. А почему? Дело в том, что зарубежные страны, то есть взять, допустим, Англию, взять Францию, взять ту же Германию, те же Соединенные Штаты, они были заинтересованы в революционных потрясениях у нас. Почему? Потому что революционные потрясения, они приводят, они устраняют Россию как экономического, политического и военного конкурента. Поэтому они финансировали всякие политические партии, пускай даже и революционного толка, и нереволюционного толка, а либеральные финансировали с той целью, чтобы они пришли к власти и, естественно, проводили такую политику, которая в интересах была этих зарубежных стран. И получалось так, что государь, император, он у нас оказывался практически без какой-либо социальной или политической поддержки. И это еще на фоне полной деградации элиты. Вот в качестве примера хочется привести. Вот банкетная кампания 1902 года, то есть русская либеральная буржуазия собиралась в лучших ресторанах, кабаках, ресторанах, буженина, осетрины и так далее. Все пили и кричали, что долой самодержавие, долой узурпаторов и так далее. Возникал вопрос, зачем? И все кричали, да здравствует свобода, пили шампанское, коньяк. Но им это нужно было для чего? Получить политическую власть для того, чтобы, опять-таки, эксплуатировать большую часть населения, или, по крайней мере, отрабатывать то, что они получили из-за рубежа и постоянно получали. А наше промышленное производство, оно было без законченного цикла. То есть мы производили, допустим, там чугун, нефть, там сталь и прочее, но дело в том, что это был, как говорится, это было сырье, оно шло за рубеж, а из-за рубежа мы получали готовую продукцию, которая в несколько раз дороже. То есть мы уже тогда были сырьевым придатком. И вот эта вот экономическая петля, то есть то, что нас превратили в сырьевой придаток уже тогда. Плюс ко всему, шла активная продажа земель. Забегая вперед, могу сказать, что когда к власти придет временное правительство и потребует решать аграрный вопрос. А земля-то оказалась заложенной в зарубежных банках. России уже большая часть плодородных земель-то как бы и не владела. Так вот, поэтому Получилось так, что революция 905-907 года, вот основные причины это производительные силы производственного отношения, секторный разрыв, ни один социальный слой не может выполнять свои функции, и власть, как говорится, не способна разрулить эту ситуацию. Все эти причины накопились, субъективные противоречия имелись, это и политические партии уже сформировались, и та же элита, которая поддержит вот эти вот потрясения, а вся пресса находилась у этой элиты, и пресса работала не на самодержаве. Но это уже вопрос самодержавия. Почему в 1902 году проходили банкетные кампании, почему кричали «Долой самодержаве! Да здравствует свобода!» Так. И, естественно, необходимо было что? Любая революция начинается с провокации. Вот вам кровавое воскресенье 1905 года, когда поп Гапон вывел толпу, нужна кровь. Естественно, толпа была расстреляна. Но опять вопрос к власти. А почему власть допустила выход этой толпы? Почему она не сделала так, чтобы этого шествия не произошло? То есть, может быть, во властных структурах были те, кто был заинтересован для того, чтобы было это кровопролитие, для того, чтобы компрометировать самодержавие и подтолкнуть ему к тому, чтобы он поделился с властью и ушел. И те же представители либерального движения, тот же Милюков, они же приветствовали события 1905 года, правительство назвали палачами, но так или иначе власть несет ответственность за то, что произошло, допустим, событие Кровавого воскресенья. То есть Николай II почему-то уехал в Царское село. Так, и что делала наша охранка, что делало наше правительство? А дальше, вот, единственное, что спасло, может быть, страну от, или власть в той ситуации, армия все-таки не перейдет на сторону народа в 1905-1907 году. Хотя первые звонки будут Брынос, Потемкин, восстание лейтенанта Шмидта, восстание ташкентского гарнизона, то есть все это будет. Но основная часть армии все-таки осталась на стороне самодержавия, самодержавие устояло. А дальше, революция как бы подавлена, хотя еще, естественно, революционные события, я имею в виду крестьянские бунты, там восстания будут продолжаться и там 907, и 910 год. Так, но дело в том, что нужно было проводить что? Нужно проводить реформы. То есть нужно было разруливать ту ситуацию, которая сложилась непосредственно в аграрном секторе. Поэтому правильно, вот, революция 1905-1907 года, это аграрная революция. Дальше, то же самое, аграрная революция. Начинаются реформы Столыпина, так, и Петр Аркадьевич, сейчас у нас даже есть Столыпинское общество, об этом очень много говорят, что это знаменитый реформатор. Да, Столыпин, это, ну, это патриот, дворянин. Но дело в том, что, понимаете, его мышление, оно уже не соответствовало тому, чтобы разрулить те противоречия, которые сложились в стране. И Столыпин, вот эта вот фраза, которая тоже очень любит гордиться, «Дайте мне 20 лет спокойствия, и я сделаю там великую Россию». И вот у нас Владимир Владимирович Путин бы пришел и сказал, «Ой, дайте мне 20 лет спокойствия, я спокойно поработаю». А у него там Чечня, а у него губернаторы, суверенитет, налоги не платят и так далее. Нужно было страну срочно собирать, поэтому нужно было работать вовсю. А тут 20 лет спокойствия. И вот в этой ситуации после революции 1905-1907 года начинают столыпинские реформы, но, понимаете, Столыпин, он пошел ва-банк. То есть он решил очень просто. То есть крестьян очень много, крестьяне живут в общине, община давала возможность крестьянам выживать. То есть каким образом? То есть там были и середняки, там были совсем бедняки, там были и зажиточные. И, естественно, все были обязаны друг другу помогать. Так, и зажиточные помогали, естественно, беднякам, там, середнякам в неурожайные годы и так далее. А Столыпин решил делать просто, он решил создать фермерские хозяйства. То есть разрешить выход из общины, пускай эти зажиточные выйдут, так, им землю укрепят в их собственность, они превратятся в фермеров, а все остальные станут их наемными рабочими. Ситуация очень простая. Но вольно-экономическое общество, потом военно-экономическое общество, земское экономическое общество, они четко ясно сказали, вы идете ва-банк. После революции, когда в крестьянстве вот этот вот настрой, вот эта злоба, тем более Столыпин, он, как премьер-министр, он прославился очень жестким подавлением всех крестьянских бунтов и восстаний, у нас об этом тоже не очень любят говорить. Так, и вот в этих условиях проводить такую реформу, которая приведет к ослаблению общины, то есть в общине останутся еще более бедные, а более богатые выйдут, значит, община будет еще больше нищать. Это, как многие сказали, или революция, или, может быть, вы выиграете. Но Столыпин великий реформатор, как у нас сейчас принято говорить, но закончил все революцией. Естественно, возникает вопрос, а вот представь себя президентом, возьмите себе премьер-министра, так, если его деятельность премьер-министра заканчивается революцией, это как? Это очень плохо, это вообще-то катастрофа. Ну и в результате столыпинских реформ из общины выйдут всего 20%. Но дело в том, что эти 20% одни выйдут, потому что уже просто-напросто им деваться некуда, так, а другие, даже став, допустим, хозяевами, они начнут покупать землю в крестьянском банке. Но дело в том, что крестьянский банк занимался такими спекуляциями. Ну, десятина земли, допустим, стоила там 50-40 рублей, продавали там по 300 рублей. Они в конечном итоге они разорились. И получилось так, что деревня стала еще более беднее. Дальше тех, которых попытались переселить, 60% из переселенцев вернулись, и, естественно, численность населения так или иначе не снизили, а те, которые вернулись, им куда деваться, они в город, а поскольку народу много, цена на рабочую силу упала, система эксплуатации усилилась, да, промышленность подымалась, но все большее количество в городе, я имею в виду рабочих-то, это 10, более 10%, они все более и более недовольны. И, конечно же, горючий материал. Поэтому у нас революционный подъем начинается с 12-го года. В 14-м году он снизится, Первая мировая война, очень большой патриотизм. Но этого патриотизма хватило ненадолго, потому что в условиях Первой мировой войны Россия просто-напросто оказалась экономически неспособной вести эту затяжную войну. Потому что это вот та бойня, которая началась, она, в общем-то, ну... В первую очередь, конечно, она была в интересах зарубежных государств и так далее. То есть они все это начали, потому что капитализм, он не может развиваться без эксплуатации других стран, других территорий. Это, в общем-то, закономерность. Но то, что Россия шла в русле, допустим, политики зарубежных государств, и то, что наши союзники, которых почему-то называют союзниками, то есть Англия и Франция, у них уже тогда был договор, что Россия должна раньше времени выйти из войны. Что значит раньше времени? То есть не получить ни проливов, ни Босфор, ни Дарданелл. То есть там должна начаться революция. И вот в России... К 17-му году там происходит перенапряжение сил. Вот в экономическом отношении есть блестящая работа Галина, по-моему, «Запретная политэкономия». Вот он с экономической точки зрения все рассчитывает, что вот первым, кто выйдет из обоймы, где начнутся революционные потрясения, то есть экономически слабо, это Россия. Потом пойдет Австро-Венгрия, потом пойдет Германия, потом могла пойти Франция, там Англия. Но дело в том, что Америка помогла, приехали американские пончики, как называли их солдат. В общем, они вытащили. Допустим, западноевропейские державы. Нас, естественно, вытаскивать никто не собирался, но дело в том, что те противоречия, которые остались с 905 года, и Столыпин их не разрулил, а ситуация только лишь обострилась, к этому, естественно, и субъективный фактор, то есть заговор элиты. Когда Николай II будет отрекаться от престола, то его запись, кругом трусы, обман, измены и так далее. Но возникает вопрос, а кто эту элиту сформировал? То есть, кто их набрал? Вот если взять великих наших правителей, ну, кто великие правители? Ну, пускай... Допустим, ну, на чем там, Александр Невский, там, Иван III, Иван IV, Грозный, там, Петр I, так, Сталин. Дело в том, что эти правители, прежде чем проводить какие-то преобразования, так, они обязательно формировали что? Они обязательно формировали тех, на кого им нужно опереться. Тот же Петр I, он же отказался от Боярской думы. Зачем Боярская дума? Он набирал совершенно других ребят. Так, птенцы Петровы. Он на них опирался и проводил свои преобразования. Тот же Иван III, допустим, до Петра, Земской собор собрал для того, чтобы эту элиту, которая больше заботится о своем кармане, а не о делах государственных, чтобы ее вычистить. Он ее вычистит. И, естественно, Россию превратит, допустим, из княжества превратит в царство. Петр, допустим, из царства превратит в империю. То же самое будут элитные чистки, допустим, у нас и в 30-е годы. Так? И если, допустим, посмотреть новейшую нашу отечественную историю, историю современной нашей России, вот обратим внимание, 2000-е годы, вот президент Путин, что он формирует, вот если мы вспомним, он формирует движение единства. Его возглавляет Шойгу. Потом там появится партия «Единая Россия». То есть вот политическая опора. У Николая II никакой политической опоры не было. Даже те, которые ему предлагали, допустим, монархист, там Союз Русского Народа и прочее, он почему-то от них отказался. То есть вот как политик он полностью проигрывает свою политическую карту. Поэтому получается так, что элита, которая была сформирована после революции 905 года и которая непосредственно находилась в структурах власти, она начинает готовить государственный переворот, то есть либеральная буржуазия. Она находится в Государственной Думе, и находясь в Государственной Думе, она владеет, имеет политическую власть уже. Дальше, помимо этого, у нее есть экономическая власть, плюс ко всему, естественно, зарубежная поддержка. Так, и элита, она создает искусственный кризис, потому что если в стране возникнет кризис, там, продовольственный, не знаю, топливный, там, энергетический, там, безработица и так далее, то кого будут в первую очередь обвинять? Будут обвинять государя, то есть он во всем виноват. Поэтому получилось так, что элита, во-первых, начинает наживаться на военных поставках, то есть мы втридорога, все, наши промышленники, буржуазия продавала, вот у англичан было четко ясно. То есть собрался английский парламент, и английский буржуазия сказал, что, ребята, вы производите по таким ценам к такому-то сроку, к такому-то времени, или ваши предприятия будут временно национализированы.
То есть плановая экономика.
Как же, в условиях войны. И, допустим, та же продразверстка, то есть изъятие, допустим, определенной продукции во всех этих странах было. У нас тоже пытались это ввести, но дело в том, что ни аппарата, ни сил, ни возможности, ни поддержки населения, в общем-то, не получат. Так вот, а наша элита, она втридорога все, что можно, продавала, я имею в виду военную продукцию, при этом очень хорошо наживалась. Плюс ко всему, дело в том, что элита, она добьется от государя создания военно-промышленных комитетов. Так, эти военно-промышленные комитеты будут отвечать за снабжение армии всем и вся. Они будут получать государственные деньги в очень большом количестве. Из этих государственных денег, из бюджетных денег, 15% будет доходить до фронта, все остальное будет оседать в карманах. То же самое, даже элементарный пример, то есть наше правительство перед Первой и уже в Первую мировую войну заключает договор с Соединенными Штатами о поставках винтовок. Так, ну, дело в том, что американцы они винтовки не производили. Они производили винчестеры короткие. У них заводов даже не было по производству вот этих вот винтовок, которые там на 1000 метров бьют. Но дело в том, что деньги проплатили вперед. Сразу возникает вопрос, а как так? Заключали договор, деньги проплатили вперед, знают, что там заводов нету, американцы так и ничего не поставят, естественно, и деньги что, не возвратят. Значит, элита получила откаты, а это было на правительственном уровне. И так, куда ни глянешь, у нас в Первую мировую войну наша банковская элита умудрялась даже деньги через третьи страны перебрасывать в Германию, потому что там процент больше. И в этих условиях элита, она создает искусственный кризис, то есть усиление эксплуатации и, естественно, никаких тебе льгот, потому что, извините меня, война идет, какие профсоюзы и так далее, об этом никакой речи. И плюс ко всему создается искусственный голод, то есть в городах начинается перебой с продовольствием, потому что в документах нашей либеральной буржуазии там четко и ясно записано, то есть необходимо решать продовольственный вопрос, за счет продовольственного вопроса удушить самодержавие. То есть в основных промышленных городах начинается перебой с хлебом. За городом стоят эшелоны с продовольствием, с хлебом, в городе хлеба нет, на улице, естественно, выходит, что на улице выходит народ и винят кого? Винят самодержавие. Плюс ко всему армия раздетая, армия голодная. Мы за год израсходовали все снаряды на 10 германских, отвечали там, допустим, одним своим российским. И в этой ситуации армия, естественно, недовольна, армия бунтует, она свою функцию выполнять не может. Дальше рабочие недовольны, крестьянство еще давно, как говорится, недовольны. Плюс ко всему буржуазия кричит о том, что государь не способен управлять, что необходимо создать правительство народного доверия или народное правительство и так далее. И что, нужна провокация? Нужна провокация для того, чтобы как любая революция начинается с этого. И 23 февраля 17-го года на улицу выходят женщины, ну, на почве голода, и требуют хлеба, нам нечем кормить детей, верните мужей из фронта. Естественно, если женщины вышли, то все рабочие предприятия из заводов вышли. К ним, естественно, присоединяются солдаты, потому что Петроград был переполнен вот этими запасными батальонами, никому не хотелось ехать на фронт, и все долой самодержавие. Естественно, создается временное правительство, так вот, этой либеральной буржуазии. А они рассчитывали на что? Они рассчитывали, что они быстренько-быстренько убирают Николая II, получают политическую власть, естественно, реализуют все свои потребности и все свои доходы, отчитываются перед теми, кто им очень за рубежом помогал. А, кстати, очень интересно, наша думская делегация, она до 17-го года, по-моему, 16-й год, она была с гостями в английском, во французском парламенте, и там им сделали очень хорошее пожелание. Желаем вам победы не только на фронтах, но и, как говорится, везде. И вот она хотела получить политическую власть, она политическую власть получает, дальше она делает то, что она должна была делать. Но дело в том, что она не рассчитывала, что дальше революционные процессы пойдут, а противоречия никуда не ушли. И, естественно, она не рассчитывала на то, что поскольку они не будут решать социальные противоречия, то, естественно, их сметет вот эта волна. И так оно и получилось. Да, временное правительство сформируется, Николай II уйдет, отречется от престола, хотя мог бы не отрекаться, примеров тому много. Так, далеко ходить не надо, Карл I. Уж какой был вредный, уж какой был злой, но, тем не менее, пошел на эшафот. Так вот, буржуазия получила политическую власть, но когда перед ним встал вопрос, то есть решайте аграрный вопрос, они говорят, так, аграрный вопрос мы не будем, мы временное правительство, а поскольку мы временное правительство, то дождемся окончания Первой мировой войны, соберем учредительное собрание, оно будет решать аграрный вопрос. А когда глянули, как решать вопрос, как я уже ниже сказал об этом, дело в том, что земля-то уже все была продана, Аграрный вопрос решать не могут. Им говорят, вы прекращайте войну, а они заявляют, мы верны союзническим обязательствам. Так, им говорят непосредственно снижать эксплуатацию. А как эксплуатацию можно снижать? Как договориться с предпринимателями? Они говорят, извините, война идет, а какой эксплуатации? Завод должен на полную мощность работать, им надо доходы получать. И, понимаете, народ начинает это делать самостоятельно. Тем более политические партии дали демократические свободы. Демократические свободы дали таким образом, при этом уничтожая все те институты, которые имелись. То есть... Там свободу слова, свободу печати, все это сделали, амнистию всем политзаключенным, то есть большевики вообще не знали о том, что произошла февральская революция, они узнали об этом из газет, да, они приезжают в Россию, так, и начинают делать то, что они делали, но параллельно с этим что происходит? Дело в том, что, во-первых, уничтожаются институты полиции, охранки, так, и полицию заменяют на милицию. Милиция – это гимназистки, студенты и тому подобное, так, которые, ну, ходят по бульварам, а в малины, в бандитские никуда не идут. Поэтому массовый бандитизм, хулиганство и все, что можно, идет. То же самое убирают полицейских стражников и из сел, так, из уездов, и создают свою милицию из своих же крестьян. Если, естественно, крестьяне пошли грабить, громить помещую усадьбу, а милиционер выбранный, ну, что, не пойдет, что, ну, с ним принято также активное участие. И плюс ко всему, разгром армии. Дело в том, что выходит приказ номер один, тут, конечно, и совет, в который входили меньшевики и эсеры, который возник параллельно с временным правительством, так, настоял на этом, но большевиков в совете не было, их, может быть, один-два, не более, а в основном меньшевики и эсеры. Так вот, и временное правительство принимает указ, допустим, номер один, то есть указ о том, что в армии вводится демократизация. То есть выбор солдатских комитетов и команде, то есть уничтожается изначально без решения солдатского комитета, без решения солдатского комитета командир не может не издавать ни одного приказа. И в результате уничтожено единоначалие, и солдаты по любому вопросу начинают голосовать. Естественно, возникал вопрос, а как вот солдаты проголосуют? Или, допустим, фронт держать, или, извините за выражение, самогон купить сосед? Ну, конечно, как солдатский комитет пойдет самогон купить. И Деникин, он как-то в своих воспоминаниях-то и писал, что приходят к нему солдаты и говорят, что, господин генерал, а вот... Что делать нам? Дело в том, что солдатского комитет выбрали, а они взяли себя в отпуск, отправили. Нам как, заново выбирать? Или по немецким источникам все пошли в атаку, так, немцы прижали наших пулеметами, а они начинают руки поднимать. Они, оказывается, немцам было непонятно, чего они хотят. Они голосовали, дальше продолжать атаку или не продолжать. То есть вот начинается, армия начинает что, бежать? И мало того, что она начинает бежать, они с собой прихватывают винтовки. А деревня, ну, не решайте аграрный вопрос, ну, деревня начинает сама решать аграрный вопрос. Создаются крестьянские комитеты, там, земельные крестьянские комитеты, исполнительные, продовольственные, они берут под контроль землю, и практически вся деревня перестает выплачивать налоги, перестает, допустим, выполнять мероприятия по продразверстке, создает свои органы власти. Земства, которые сформируют временное правительство к власти, пришли, допустим, в марте, а земство где-то это август-сентябрь, земство никакой власти не имеет. И получалось так, что начинается массовый погром. И вот даже если взять ниже погром помещичьих усадеб, то есть крестьянство, оно бунтует, крестьянство восстает, крестьянство захватывает землю, грабит помещичьи усадьбы, жгет эти помещичьи усадьбы. Так, и по подсчетам, допустим, Нижегородская губерния перед правлением временного правительства, 400 восстаний, которые имели, ну, которые имели, связаны были с кровопролитием, с жертвами и так далее. Я просто это к чему говорю? Дело в том, что когда придет советское правительство, оно будет действовать как контрреволюционеры, оно будет пытаться подавить. То есть гражданская война, она уже началась тогда. То есть это полностью забурлила вся деревня. Это 78% населения. Дальше армия побежала. Армия, извините меня, генерал Духойна, они просто-напросто подымут на штыки. И так они поступали со всеми офицерами. То есть в городах начинаются забастовки, начинаются стачки, потому что промышленные предприятия, они не в состоянии удовлетворить потребности рабочих. Так, начинается хаос с ценами и со всем. То есть временное правительство, оно полностью упускает ситуацию по контролю за промышленным производством, дальше ситуацию непосредственно по сельскому хозяйству, то есть полная, как говорится, анархия в селе, и плюс ко всему, конечно, армия, полиция, то есть силовые ведомства разваливаются, и начинается развал России, то есть Украина, Белоруссия, Закавказье, все это Восток, местная буржуазия, она хочет уйти от России. Почему? А чтобы самостоятельно эксплуатировать свой народ, чтобы не быть подконтрольным, как сейчас говорят, федеральному центру. Так? И, естественно, начинается развал страны. И временное правительство, оно зависает. То есть практически ни одна политическая партия так она не имеет какой-либо социальной поддержки, а вот большевики, они предлагают четкие, понятные требования. Так, землю всю крестьянам и по едокам. Хотя они говорили о национализации земли, что она была нужна государству. Но дело в том, что они поставят себя в очень правильную ситуацию. Каким образом? Они не позовут за собой народ, они сами пойдут за народа. Земли хотите? Пожалуйста. По едокам? Ради бога, пускай по едокам. Так, рабочий контроль хотите? Хорошо, рабочий контроль. В армии это самое, смертную казнь отменить? Хорошо, допустим, отменим. То есть все. И их лозунг, допустим, с 1903 года, что Россия тюрьма народов, он, в общем-то, пока еще витал. И, естественно, авторитет, плюс ко всему, я верю, авторитет, мощная социальная поддержка, так, и, понимаете, они, большевистская партия, она чем отличалась, допустим, от эсеров, это не эмоциональная партия, такая холодная европейская расчетливая партия, то есть они никогда не были террористами, они были рэкетирами, то есть если они банки брали, то для денег и все остальное. А этими вещами, допустим, просто убить ради того, чтобы убить, это не делали. У них был четкий план, допустим, восстание, хотя уже практически всю территорию Петрограда, там и других городов, не контролировало временное правительство. И этот план, они, в принципе, что, блестяще выполнили практически без каких-либо жертв, там взяли Зимний дворец, так, никого там не грабили, не убивали, женский батальон не насиловали, всех отпустили, и провели второй съезд советов, на котором, в общем-то, те лозунги, на которых настаивалось масса населения, они эти лозунги приняли. Ну, дело в том, что, как говорил Ленин, они пришли к власти, потому что они мечтали о мировой революции. То есть там должна была быть мировая революция. Естественно, они ждали мировую революцию, но мировая революция не приходила, хотя некоторые будут ждать долго, некоторые до 1938 года, ну, кому как повезет. Так, другие были прагматиками, что надо решать здесь проблемы. И вот то, что Россия, допустим, тюрьма народов, это они зачем запустили? Для того, чтобы поднять национальные окраины, то есть для того, чтобы, ну, подточить самодержавие. А здесь они другой лозунг. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. То есть объединяйтесь, пролетарии. И они начинают выступать, сами того не ведая, как государственники. И вот если даже берем, допустим, гражданскую войну, так, то почему в период гражданской войны, ну, большевики, допустим, побеждают, так вот, наперед забегаем. Дело в том, что основная масса населения все-таки поддержит. Да, потому что они дали землю, они дали мир. То есть, мир хотите? Пожалуйста, заключай. На любых условиях, выводим там страну и тому подобное. Так основная масса населения так или иначе поддержит. А у представителей противоположной стороны, у них не было аграрной программы и чего-либо. И получится так, что вот революционный военный совет, так, или, как говорится, штаб по управлению войсками, сейчас немножко забыл, как это называется, там в основном кто сидели? Там сидели Брусилов, Бонч Бруевич, Карбышев, то есть генерал царской армии, преподаватель Академии генерального штаба и прочие. Против кого они воевали? Вот тоже самое интересное. Дело в том, что первые столкновения, там генерал, атаман Каледин, ну, они задохнутся, потому что никто их не поддержит. Так, а вот комитет учредительного собрания, кто туда войдет? Туда войдут меньшевики СССР. И получится вот первый столкновение, который поднимут Белочерский корпус, мы если потом подробно об этом поговорим. Но самое главное, дело в том, что получается так, социал-демократы начинают бой столкновения с тем же социалистами, только меньшевики и СССР. А потом уже, когда комитет Камучет будет разгромлен, потом непосредственно война с детьми февраля, потому что взять Корнилова, взять Деникина, взять Алексеева, это те, кто участвовал в заговоре по свержению Николая II. То есть это либеральное движение. Вот с этим либеральным движением и начинается столкновение. И основная масса населения, они это либеральное движение не поддержат. А там уже непосредственно Колчак, который приехал из Америки, и который нас сейчас любит идеализировать, и фильмы снимать. Ну, Хабенский красивый актер, но дело в том, что Колчак, он творил на территории Сибири геноцид, поэтому... Поэтому, в общем-то, приход регулярных частей Красной Армии, его сами сибиряки, то есть сам народ его уберет. Но дело в том, что получится так, что, ну, кто играл против вот детей февраля, они кто были, дети Корниловы, Деникины, они были командующие корпусов. Против них сидели в Революционном военном совете в РВС, там сидели командующие фронтов, там сидели командующие армии, там сидели полевики. Но Колчак, ну, блестящий инженер, там, исследователь Севера, там, минного дела и так далее, но он мог проводить крупномасштабные операции? Да, конечно же, нет. Против него сидели, в общем-то, очень талантливые люди, которые имели блестящее образование, опыт ведения боевых действий. И получилось так, что в период гражданской войны 50% офицеров-полевиков, они перейдут на сторону красных. А где-то 70% офицеров, которые закончили Академию генерального штаба, они тоже перейдут на сторону красных. Так? И, понимаете, они перешли не за какую-то там пайку там, или золото, а Просто в этой власти они увидели государственников, то есть которые способны сохранить что? Которые способны сохранить страну. И это, в общем-то, станет залогом победы. То есть поддержка населения, грамотное управление, четкое командование. Так и страна выходит из гражданской войны. Многие говорят, что в гражданских войнах победителей нет, и есть победители в гражданской войне. Ну, вот я, честно говоря, я все-таки сторонник тех, кто победил в гражданской войне, как и сторонник тех, кто победил в Великой Отечественной войне, однозначно. Так, дело в том, что революция совершилась, нужно было делать преобразование. Я уж просто забегая вперед скажу, будет очень жесткая многопартийная борьба, потому что и одним нужно было превратить Россию в хворост для мировой революции, а другим нужно было построить социализм в отдельно взятой стране. Но когда начнется строительство социализма в отдельно взятой стране, то начнет советское правительство решать, что проблему секторного разрыва. И вот к 40-му году мы выйдем... Да, к 41-му году, 40-й год мы получим где-то 92-95 миллионов тонн зерна, но в сельском хозяйстве будет работать не более 40% населения. То есть во сколько раз выросла производительность труда. То есть они эту проблему разрулят и создадут мощную индустрию, куда откачивали население за счет непосредственно грамотности населения, всеобщей. Как сейчас помню, в городе Арзамасе 22-й год, 2/3 городского бюджета было потрачено на ликвидацию безграмотности. Такого никогда не было нигде. Так, и самое главное, страна шагнула во второй экономический уклад, минуя первый, закупив все, что можно за рубежом. И к 22 июня 41-му году, мы к этому будем очень сильно готовиться, мы вышли, в общем-то, очень подготовленными. Ну, такой вот краткий обзор, может, какие-то вопросы?
Да, конечно, Олег Владимирович. Слушайте, вот по поводу разрыва секторов и прочее, вот если из вашей речи вырезать даты, то такое ощущение, что вы говорите о сегодняшнем дне. Все иностранное, у нас только отверточная сборка, мы лидеры по поставкам нефти за рубеж, ничего своего нету.
Ой, вы знаете, вот у меня как-то вот... Ну, часто вот иногда приходится за каким-то праздничным столом беседовать. И вот мне тоже самое, такой вопрос как-то задали. Я спрашиваю, назовите мне, пожалуйста, что мы не производим? Вот что мы не умеем производить? Вот мне примерно так же самое... Так, извините меня. В космос летаем? Летаем. На своем летаем? На своем летаем. Ракеты делаем? Делаем. Там танки делаем. Хорошо. С автопромом проблемы. Но возникает вопрос, а какой автомобиль сложнее сделать? Вот на котором я приехал, там, допустим, этот Renault Duster там или еще. Или, допустим, какой-нибудь Тигр там или еще, который вот у нас на машиностроительном. Конечно, его тяжелее сделать. И сложнее сделать. И технология выше. Дальше. Ледокольный флот мощнейший в мире имеем. Имеем. Машиностроительные заводы имеем. Имеем. У нас в городе Арзамасе, вот я каждое утро еду на работу, и вот у нас я мимо проезжаю 25-й завод. Вот они идут на работу, серые, скромные люди. А что там делают на заводе? Там космическими технологиями, там булавами, там, я не знаю, там чем занимаются. В общем, сложным. Приборостроительный завод, сложнейшие изделия. То есть вот, если копнуть так, то мы делаем, я не знаю, самолеты делаем, делаем. Дальше. Оружие делаем? Делаем. Сельским хозяйством занимаемся? Занимаемся. Средства производства для строительства, кирпичи и все прочее свое. Так, ну, а такие простые элементарные вещи, ну, штаны шить, ну, пускай китайцы шьют, пускай турки шьют, у них это лучше получается. Так, ну, пускай они делают простые вещи, а мы будем делать сложные вещи. Потому что, и самое главное, вот этот вот лозунг вот между, допустим, что нам нужно, пушки или масло? Я, честно говоря, выбираю пушки. Почему? Потому что не будет пушек, отберут все. Однозначно. То есть мы вспоминаем наше древнерусское государство. Так, вот как у нас процветало образование, строительство, там культура, строительство храмов, соборов. Все было замечательно, красиво. И вот приходят дикие, которые ничего... Они все снесли. Они всю Среднюю Азию, Китай и всю Корею разнесли. Они всю Сибирь разнесли. Они раз разнесли. Европу то же самое разгромили. Поэтому... Поэтому, ну, простые вещи, может быть, мы не делаем. Но вот что касается сложной аппаратуры, даже которая здесь присутствует, вот военные, они ничего зарубежного не вставляют в свою аппаратуру. Они все делают сами. Чтобы не как Саддам Хусейн, что у него миражи не взлетели, когда нужно было их поднимать, чипы отключили и все. То есть... Конечно же, мы это самое кое-что не можем. У нас, естественно, большие проблемы. Так? Ну, как и в любом другом государстве эти проблемы. Я думаю, эти проблемы решаются. Так? Да, тяжело. У нас проблемы в образовании, у нас проблемы, я не знаю, в машиностроении серьезные проблемы. Так? Мне бы, честно говоря, хотелось министром образования Шойгу. Так...
Чтобы порядочек навели уже наконец-то.
Ну да, чтобы у нас не получалось так. Вот просто вот такой вот элементарный пример. Вот этот коронавирус начался. И что вот наблюдаем коронавирус? У нас вся молодежь побежала. Без масок, веселиться, там шашлыки, пряники и тому подобное. Ну, правительство сказало нельзя. Патриарх сказал нельзя. Монашки поехали молиться, везде заразу разнесли и так далее. То есть это было все. Так? Возникает вопрос, почему? А у нас учителя опустили ниже плинтуса. Учитель никто звать никак. Это не учитель, тот, кто делает...
Обслуживающий персонал.
Услуги оказывает. То есть если учителя можно не слушать, а дальше, как говорится, можно и не только учителя, можно и начальника не слушать, можно и президента не слушать, можно и патриарха не слушать. Вот вам, пожалуйста. То есть нужно все-таки начинать эту проблему решать и с образованием. Есть там проблемы, решаются, может быть, не всегда. Но мы все-таки та страна, которая торгует оружием, это высочайшие технологии, космос тоже наш, там ядерное вооружение наш, ледокольный флот наш.
Так... Ну, то есть ситуация несравнима с началом 20 века?
Нет, ни в коем случае. Дело в том, что у нас часто приходится беседа с аудиторией, ее тоже начинают власть критиковать. Я все время говорю, ребят, я не вижу здесь изможденных голодом людей. Я не вижу плохо одетых. И здесь больше половины не пешком пришли, а приехали. Так, поэтому, конечно же, нет. Но дело в том, что сейчас, понимаете, сейчас другая, совершенно, говорится, другой технологический уклад. Сейчас совершенно другое общество, сейчас цифровое общество. Сейчас меняют сознание. Поэтому, может, и сытый он, как сейчас в Беларуси. Кто выходит на улицу? Выходит молодежь, она что, голодная? Она что, работы не имеет? Или там, как дети, сели там на сидячую забастовку в школе? Нет, просто-напросто с помощью информационных технологий у людей меняют сознание, как Бжезинский говорил, вы на черное будете говорить белое, на белое черное, естественно, за счет замены сознания можно, в принципе, перевернуть всю страну. Поэтому сейчас главная задача – это работать с молодежью, то есть его просвещать. Поэтому вот хочется процитировать Никиту Михалкова, у него тут юбилей был, он очень хорошо сказал. То есть вот у нас формируется часть общества, которая может в осажденном городе открыть ворота.
К вопросу, если вернуться к революции, да, это только чисто русская такая придумка революцию сделать?
Нет, ну подождите, а через революцию-то
вообще? Ну, была же в Голландии была буржуазная революция, в Англии была буржуазная революция. Они похожи на наши или это там у них свой, а у нас свой прикол?
Нет, знаете, у них объективные, субъективные причины, в принципе, везде. Там где-то, допустим, если взять... Англию, если взять, допустим, Нидерланды, если взять Францию, там движущей силой была буржуазия. Вот она оказалась в очень сложном положении. Так? Поэтому и плюс еще, и, конечно, там и религиозный аспект, и межгосударственные там конфликты и так далее. А вот аспект непосредственно разрыв между городом и деревней, это уже была проблема наша. Вот чисто у нас она сложилась, потому что аграрный вопрос или... Промышленный переворот, там же в 18 веке прошел, мы с этим запоздали. Но дело в том, что вот нас все время пытаются сравнивать с этими странами, а если мы возьмем эти страны, вот европейскую цивилизацию, европейская цивилизация – это одно, мы совершенно другая цивилизация, Китай – это совершенно третья цивилизация. Так, а у нас как-то все время приравнивают, а у них вообще когда цивилизация-то пошла-то? То есть, когда у них там крепости строили, я не знаю, там города возникали и прочее, а у нас еще только заселение там Приднепровье. То есть, мы самая молодая цивилизация, самая молодая нация. Так? И, естественно, мы имеем, как говорится, свой путь развития. Так? И, естественно, имеем свои ценности. И, конечно же, имеем противостояние между Западом и Востоком. Это естественное противостояние. Так? И, конечно же... Наша революция имеет свои особенности, там, я не знаю, их революции имеют свои особенности, но у них все-таки были буржуазные уже революции, но у них были когда? У них 18-19 век, у нас значительно попозже. Но наша революция нам дала возможность такого рывка, что мы вышли примерно на такой же уровень развития, как они, и мы сумели защитить цивилизацию свою, допустим, в 1941 году. И к нам ведь весь Евросоюз пришел. И сейчас, может быть, такие же проблемы, в принципе, могут стоять перед нами, но уже не проблема, допустим, голода, так, а проблема непосредственно сознания, проблема нашего развития, проблема нашего менталитета, потому что сейчас войны-то уже другие, они ведутся за сознание. И, естественно, нужно над этим очень и очень что серьезно работать.
В начале нашего разговора вы сказали, был поставлен вопрос на одном из круглых столов, закономерность ли революция в России, или это там какая-то флуктуация просто историческая. Так вообще, в историческом развитии революция, она как бы должна быть? Или можно без революционного слома, а эволюционно все это перейти и дальше?
Ну, понимаете, дело в том, что любое государство имеет свои особенности развития. Так, в любом государстве или в любом обществе в силу, допустим, объективных, субъективных причин накапливаются определенные противоречия. Так? И в силу объективных и субъективных причин эти противоречия или разрешаются властью, или не разрешаются, или они дальше накапливаются. То есть вот как вот петух, он отходит, 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 отходит. Чем дальше отойдет, тем, естественно, сильнее клюнет. То же самое, в общем-то, и в нашей государственной системе. То есть если мы не разрешали те противоречия, которые нужно было, допустим, в середине 19 века,
а может быть, и пораньше, мы
их не могли тогда разрешить. То есть у нас тоже условий для этого не было. Так, у нас, может быть, и элиты для этого не было. Потому что, знаете, очень хорошо сказано, вот те преобразования, которые совершались в нашей стране, они делались не за счет элиты. Как правило, делал правитель. Там царь, император, я не знаю, президент и народ. А элита, она, как правило, что? Она, как правило, не заинтересована. Поэтому элиту, как правило, всегда тот, кто хочет провести какие-то мощные реформы, он ее всегда перетряхивает. Так? Он ее обновляет. У Сталина у него 30-летние наркомы работали. У Петра, кто у него там работал, тоже, в общем-то, молодежь, Меньшикова, Лефорт и прочее. Так, у Ивана IV, там, опричники, ну, они очень многими вещами занимались, которые связаны посредством усиления системы государственного управления, с построением новой системы государственного управления и так далее. Поэтому у каждой страны свой путь, свои особенности. Это и географические, и климатические, и исторические. Так? И страны, они развиваются неравномерно. Ну, кто думал, допустим, после гражданской войны интервенции, что Россия к 41 году станет там великой советской державой, так и эта великая советская держава нокаутирует, допустим, всю Европу, отстоит свои национальные интересы и превратится дальше в мощную державу. Кто бы мне мог сказать, вот, допустим, в 87 году я из армии уволился со срочной службы, что, допустим, через 3 года начнется развал Советского Союза. Никогда бы в это не поверил. Процессы идут очень быстро. Кто бы сказал, что, допустим, после Бориса Николаевича, там, 2000 год, наша страна начнет возрождаться. Идут процессы возрождения, усиления, развития страны, так или иначе. Даже наш город, если мы посмотрим, какие преобразования. За всю историю, сколько я жил в городе Арзамасе, я не видел таких преобразований. Часто приходится общаться со своей сестрой, с двоюродной, она живет в Бостоне, так? И вот разговариваем, она где-то лет 5-6 назад что приезжала сюда, она единственное сказала, что, говорит, слушай, вот у вас питаетесь вы лучше. Дальше, жилье у вас лучше. Так, у нас там в основном арендуют, снимают и так далее. А если собственные дома, то ураганом сносят и тому подобное. То есть питайтесь лучше, одевайтесь вы лучше, дома у вас крепче, у вас еще и дачи, и бани есть. Ну, машины у вас примерно такие же, как у нас, компьютеры у вас тоже самые такие. У вас, естественно, грязно. Ну, я говорю, ну вот пока подожди, но с другой стороны, это может быть даже и удобней. Бросил там.
И забыл про него.
Да, и забыл. Поэтому, а то, что сейчас, вот я сейчас с ней тоже разговариваю, она говорит, Олег, у нас страшно жить. Жить у нас, наверное, будет революция. У нас такое творится. Понимаете? То есть, Америка-то она еще революции не видела. Ну, я не знаю, может быть. Кто его знает, что там произойдет? Мы не можем эти процессы сейчас отслеживать.
Ну, а если взять нейтральное государство, вообще просто чистое в вакууме, то есть оно обречено на какую-то революцию или нет?
Чисто в вакууме, но я не знаю таких государств, честно говоря, и в истории, чтобы чисто в вакууме.
Ну, предположить просто, есть какое-то некое государство.
Ну, есть некое государство, так рано или поздно, если правитель будет себя вести неправильно, если будет закон неправильно, религия неправильно, так, то возникнут противоречия, правители снимут, придет другой правитель. Так, ну, вот, может быть, такое замкнутое общество есть. Но дело в том, что тут в качестве примера можно приводить племена. Так вот, живет какое-то племя, так.
Но они как жили там с палками-копалками.
Да, как жили с палками-копалками, но тем не менее, для того, чтобы выживать, они создают что, законы, там, табу и прочее. Для того, чтобы как-то регламентировать отношения. И, естественно, если, допустим, вождь проводит политику так, что племя не размножается, не увеличивается и плохо питается, то это вождя, естественно, будут что? Будут убирать. Но это уже будет просто переворот или, как говорится, а переворот, это не революция, там система общественных отношений не меняется. У нас перевороты были дворцовые, там Берона с постели стащили и так далее, а вся система не поменялась. А вот все-таки революция февральская – это изменение системы общественных отношений. То есть это полная система изменений государственного управления и так далее. Дальше Октябрьская революция – это вообще полная система изменения общественных отношений. Поэтому революция происходит там, где противоречия так или иначе не разрешаются. И главная задача власти, еще раз повторю, любая власть должна создавать такие условия, чтобы люди были заинтересованы работать, чтобы создавать материальные, духовные ценности, так, и тем самым, естественно, развивать страну. Если у нас в 90-е годы свои функции выполняли там воры, бандиты, проститутки, коррупционеры и тому подобное, так, ну и в результате мы по миллиону каждый год сокращались. То есть общество просто-напросто вымирало. Поэтому это задача власти, как и местных, так и всех остальных.
Ну, позвольте, на этой ноте мы, наверное, закончим сегодня.
Да, конечно.
Спасибо вам большое, Владимир
Владимирович. Спасибо.